страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 595-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Мы с вами в книге Иова. Мы с вами подходим к концу речи Иова. Потом будет говорить Илиуй, и мы сегодня начнем знакомиться с Илиуем. И, кроме того, потом будет говорить сам Бог. Иов будет отвечать, но отвечать Иов будет очень коротко. Тут, кстати, большой вопрос, который часто обсуждают, и вы это обсуждаете в ваших комментариях. Это вопрос об отношении к самому Иову, о том, кто такой Иов. Бог говорит о нем как о праведном в начале книги. Потом мы слышим такие вот заявления Иова, которые мы читали с вами вчера в 29-30 главах. Как это сопоставляется, как сопоставляется одно с другим? Вот, собственно, в этом будем пытаться с вами вместе разобраться. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и через те группы, те сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я вчера обещал начать с чтения ваших комментариев, потому что вчера во время эфира снова было много комментариев, и это хорошо. Вот Михаил Завала спрашивает, что делать, когда в болезни совсем отчаялся. Я надеюсь, Михаил, что наши волонтеры вам также написали, потому что, ну, во-первых, в любом случае, мы молились за вас, и мы дальше будем молиться за вас, но важно, чтобы рядом с вами был кто-то еще. Не оставайтесь в одиночестве, потому что сатана как раз начинает искушение, когда мы остаемся одни, когда рядом с нами никого нет. Опять-таки, тут большой вопрос, а что, если рядом окажутся такие друзья, как друзья Иова? Да, вот это тоже возможно. Но мы молимся, в частности, о том, чтобы рядом с вами были настоящие христиане. Кстати, сейчас это проще, потому что люди могут вам вас поддерживать, если они хорошо вас знают, ну или более-менее хорошо вас знают, и удаленно, скажем, по имейлу или через соцсети, или через мессенджеры и так далее. И я не знаю, как вы, пробовали вы это делать или нет. Мне, кстати, интересно тоже услышать наших слушателей. Сейчас очень распространена молитва уже не только по телефону, а молитва в соцсетях. Допустим, вы пишете сообщение или наговариваете сообщение человеку, за которого молитесь. Или вы молитесь вместе, обмениваясь сообщениями. Молитва через мессенджеры. Люди собираются по скайпу. Люди собираются какими-то другими способами. Через WhatsApp делают группы, и у них и текстовая молитва, и голосовая молитва. Кстати, давайте мы сделаем вот что. Я пару дней назад вас спрашивал о том, из каких вы городов, а сейчас, поскольку уже об этом зашла речь, я вот вам какой вопрос задам. И в комментариях хотел бы услышать ваши ответы. Есть ли какие-то способы молитвы или совместной молитвы, может быть, не совсем обычные, которые вы практикуете и которыми хотели бы поделиться с другими людьми? Ну, например, вот удаленная молитва, да, через социальные сети, сообщениями, делает кто-нибудь такое или нет, через мессенджеры, через голосовой чат, какая-нибудь молитвенная Zoom-конференция, ну, или не обязательно Zoom, да, на любой другой платформе, где разные люди могут удаленно собираться и молиться друг за друга. Многие скажут, ну как же, все-таки лучше-то, когда лично присутствуешь. Да, но Господь же не случайно нам дает все вот эти средства, да, все вот эти проявления, все эти плоды технического прогресса, и использовать это нужно соответственно. Вот хотелось бы услышать от вас в вашей истории вот такой совместной молитвы, удаленные молитвы, может быть, создание молитвенных групп. Не просто для моего интереса, для нашего интереса как команды, но и для того, чтобы поделиться этими историями с другими людьми. Вот как только пришло сообщение вот это по поводу того, что делать, да, я болею и так далее, пришел такой ответ от слушательницы Лидии Гальченко. Ответ, с которым я не могу согласиться. Она отвечает Михаилу: на вопрос о том, что делать, если болеешь, она пишет так. «Веруй и молись, Бог милостив. Страдающий плотью перестает грешить. Надо благодарить Господа за его подвиг, за человечество и Новый Завет. Болезни и немощи он телом своим забрал на крест, и ранами его мы исцелены. Возьми его обетование». Вот весь ответ от слушательницы Лидии. Ну, насчет страдающей плоти перестает грешить, докажите, пожалуйста. Да, в каких-то смыслах да. И, ну, есть вещи, ну, грубо говоря, человек как человеку, который страдает плотью, конечно, уже не до плотских грехов. Да, ему вот просто уже не до того. Но есть и другая сторона. А каждый из нас, да, вот должен признаться, как написано в первом послании Иоанна, если, что там, помните, да, если говорим, что мы не грешим, да, что тогда, я думаю, вы это легко вспомните. Там интересная история, потому что мы неоднократно читали это место, мы неоднократно читали этот фрагмент. Я, знаете, когда вот с таким фрагментом мы обращаемся, я постоянно думаю, а есть смысл его читать или нет? Потому что, ну, все же давно слышали, все давно знают. А потом вдруг приходит какое-то письмо, какое-то сообщение, которое заставляет подумать, что, может быть, есть и смысл читать еще. Вот, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И дальше... Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Мы буквально вчера, по-моему, этот стих читали в связи с нашим повествованием про Иова. Так что и в страдании, и когда мы страдаем плотью, мы тоже склонны грешить, мы грешим, хотя грешим мы по-другому. Я думаю, что вы видели самых разных людей в болезни, вы видели людей в болезни, на которых действительно больно смотреть, не только потому, что они страдают, но и потому, какое духовное сопротивление, какая духовная борьба начинается в это время в их жизни. Так что страдание плоти автоматически, я подчеркиваю, автоматически от греха не избавляет. От греха избавляет Христос. Если бы для того, чтобы нам не грешить, нам нужно было бы всем страдать плотью, то, наверное, был бы смысл просто страдать плотью. Болезни и немощи он телом своим забрал на крест, и ранами его мы исцелены, пишет Лидия, напоминая нам слова пророка Исаии. Я напомню также, что исцеление — это восстановление целостности, не просто физическое исцеление. Физическое исцеление может прийти, а может и не прийти. И я понимаю, что не все христиане согласны с этим утверждением. Но духовное исцеление и восстановление общей целостности, оно придет, в том числе и восстановление или изменение нашего отношения к нашей физической болезни. Давайте посмотрим, что еще у нас тут есть. Ух, Павел Калуцкий, Курск. Один Калуцкий, много Калуцких. Курск. Значит, дальше у нас Елизавета Душакова-Широкова слушает нас из Кирова. Марина Павлова слушает нас из города Волхов Ленинградской области. А это вот к вопросу, где, кто откуда. Кирилл Христов. Очень хорошее сообщение. Спасибо большое. Кирилл пишет. Книга Иова заканчивается хорошо. Да, вот там happy end, действительно. И дальше он продолжает. Слава Богу. После сих событий, я уверен, изменились к лучшему и Иов, и сердца друзей Иова. Да, и мы с вами узнаем о том, что Иов, между прочим, станет священником для своих друзей. Вот почему, как это будет работать, а Бог потом расскажет. Мы это прочитаем. Концовка книги действительно чрезвычайно важна для правильной расстановки акцентов в книге. Евгений Иванцов пишет, они же сначала думали, а потом говорили против Иова. Значит, с недобрыми помышлениями. Не знаю. Мне кажется, что все-таки друзья искренне желали Иову добра. Они просто не очень понимали, что это такое за добро. Вот это не то, что они пришли, сейчас мы тут его унизим, сейчас мы тут его раздавим. Они искренне пытались ему помочь, вот в этом-то и штука. Иногда мы делаем страшные вещи, когда искренне пытаемся помочь другому человеку. Так что я бы не стал, но я бы никак не стал упрекать друзей в каких-то скрытых намерениях навредить Иову. Не-не-не, они ему помочь пытались. Оксана Белоусова пишет, Иов, наверное, хотела спросить, неужели через свои дела я заслужил такое отношение Бога к себе? Да, Оксана, скорее всего. Но вот ведь какая штука. Этот вопрос уже сам по себе предполагает, что мы заслуживаем отношение Бога к себе через свои дела. Некоторым из нас сложно понять то, что я сейчас скажу. Здесь многое зависит от воспитания, от наших родителей, от того, что мы видели в детстве. Две вещи, два подхода к вот, варианту этому, к вопросу этому об установлении отношений. Один подход — это когда мы должны всего заслужить. Пример — родители, которые говорят, я поеду с тобой, не знаю, в лес, или там куплю тебе то-то и то-то, если ты будешь хорошим мальчиком, если ты будешь хорошо вести себя, если ты закончишь там четверть на одни пятерки или на четверки с пятерками и так далее. До определенного момента, наверное, это работает как педагогическая мера. Но если ребенок видит, что он должен заслужить родительскую любовь, то есть я тебя буду любить, если ты заслужишь, а пока ты не заслуживаешь моей любви, а пока ты не заслуживаешь моего расположения, пока ты не заслуживаешь моего понимания, вот будь таким, каким я хочу, и тогда ты заслужишь. Вот это подход, который как раз и приводит к этому отношению. Человек воспринимает Бога точно так же. Он говорит, а я перед Богом должен чего-то заслужить. И тогда Бог меня примет, как папаша или как мамаша. Да, меня принимали когда-то, если я перед ними чего-то заслуживал. А вот если я не заслуживаю, тогда не примет. Это один подход. Теперь другой подход. А этот подход библейский, и это подход, о котором мы читаем, в частности, в послании к римлянам. Когда мы были еще грешниками, Бог возлюбил нас, когда Иисус умер за нас. Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот любовь Божия была дана до того, как мы стали другими. Нам не надо пытаться заслужить с вами Божию любовь. И отношение к Богу и отношение к себе здесь будет совершенно иным. Ну, потому что мы видим, что Бог нас принимает. Да, мы видим, что Бог хочет, чтобы мы стали другими. Мы видим, что Бог меняет нас. Но изначально Он приходит на наш уровень. Он принимает нас такими, какие мы есть, для того, чтобы сделать нас другими. Вот это важная история. Иначе у нас действительно получится так, что «а давай-ка ты заслужишь чего-нибудь в глазах Божьих», а потом Бог на тебя посмотрит так или иначе. Но для Иова вот это уже в данном случае не работало. Ему было так тяжело, что он просто спрашивал, «Господи, за что?» Вот я за что страдаю сейчас? Вот почему это все происходит? Жанна пишет, неужели у друзей получилось внушить Иову то, что все, что с ним произошло, он заслужил своими делами? Вот это интересная такая мысль, которую на самом деле комментаторы тоже высказывают. Мы-то ведь зачастую считаем образ Иова каким-то стабильным. Ну вот, Бог говорит про Иова как про праведного, это в начале первой главы. Соответственно, на протяжении всего повествования Иов праведен во всех своих словах, и такой статичный образ получается. Но тогда вопрос, почему Бог упрекает Иова в конце книги? Вот, являясь Иову, Бог его упрекает. И более того, сам Иов признается в своей ничтожности. Почему это так? То есть, как получается, что Бог, с одной стороны, в начале книги говорит про него как про праведного, а в конце говорит про его несмысленные речи. Да, друзей он упрекает больше. Да, он говорит, что Иов рассуждает правильнее, чем друзья. И это понятно. Но и картинка Иова к концу другая. И вот тут удивительная составляющая книги Иова, к которой мы с вами сейчас... Я думал, что мы подойдем к этому к концу уже книги, Но вы пишете, вы задаете эти вопросы. Тут потом Лидия пишет тоже. У нас уже после вчерашнего выпуска пришел подробный комментарий по поводу того, что Иов праведен, и вот не надо искажать книгу Иова и так далее. Это темы, которые действительно библейские комментаторы обсуждают. И знаете, к чему многие приходят? Во-первых, к тому, что образ Иова динамичен. То есть он действительно подвергается и физическим испытаниям, но он подвергается и духовным испытаниям. Мы замечаем его испытания физически, мы как-то упускаем из виду его испытания духовные. Вот и жена, и трое друзей — это его духовные испытания. Илиуй — это уже немножко другая история, к этому подойдем. Но вот про жену и про троих друзей это очевидно. Теперь дальше. И вот в результате этих духовных испытаний праведник Иов чуть не поскользнулся. Вот чуть-чуть это не произошло. Но помните, Давид говорит о том, как Бог не дает праведнику упасть. Он не дает праведнику поскользнуться. Иов был близок к этому. Но когда это уже практически вот-вот должно было произойти, сначала приходит Илиуй, который становится таким мостиком, он готовит следующий шаг. А потом в разговор вторгается или включается, не надо говорить вторгается, потому что Бог не вторгается, он включается все-таки в разговор, да, включается сам Бог, который говорит Иову довольно суровые вещи, но все равно Иов остается праведником. А вот ведь какая история. А если образ Иова статичен, тогда нам с вами нужно будет объяснять, да, вот либо он праведник, но почему он такие вещи про себя говорит, почему он такие обвинения в лицо Бога бросает, и в конце концов, почему Бог ему такие вещи говорит в конце книги. Если он не праведник, то как быть с словами Бога в начале книги? Либо этот образ, это важно, все-таки находится в развитии. И вот если этот образ находится в развитии, тогда, во-первых, он абсолютно жизненен. Во-вторых, понятно все остальное, что происходит в книге. И в-третьих, появляется перед нами еще один важнейший урок книги Иова. А урок этот в том, что праведник, даже если поскользнется, то он устоит. Бог даст ему возможность устоять. Тут еще одна интересная вещь. Если мы возьмем древнюю литературу, античную литературу, даже большую часть литературы Средневековья, то как раз образы героев там получаются статичными. Ну или если есть какое-то изменение, это изменение примитивное. Был негодяем, стал хорошим. Исправившийся негодяй. Но так, по большому счету, если уж это негодяй, так он будет до конца негодяем. Если он хороший, так он будет до конца хорошим. А образы все-таки оказываются статичными, за исключением вот этого сюжета исправления. Здесь же, в древней книге, в книге Библии, перед нами абсолютно динамичный образ. Причем мы даже можем проследить, там, Бахтин делал это уже на материале Достоевского, но это, простите, уже начало первой половины 20 века, когда он это делал, ну и дальше. Да? Психологические причины развития героев. Почему они стали такими? Здесь мы можем проследить духовные и психологические причины развития Иова на материале книги через тех друзей, которые с ним разговаривают. Алина Шорина тоже очень близко к этому подходит. Вы буквально, друзья, буквально подошли сами к этому выводу, поэтому вот мне нужно было сказать об этом сегодня. Алина пишет: «Праведником человек может быть, но безгрешным нет». Получается, что праведники тоже не безгрешны. Тут надо разобраться со словом «праведник» и «праведность». Праведность, которую мы имеем, это праведность Иисуса Христа. Это праведность, которая вменяется в нас. И дальше, после того, как происходит это юридическое вменение праведности, мы тоже возрастаем в праведности. Господь также меняет нас, и мы послушанием Бога изменяемся. И мы об этом будем говорить, когда дойдем до первого послания Иоанна. С одной стороны, вот то, что мы сегодня читали в первом послании Иоанна, 8 глава, 1 стих, извините, 1 глава, 8 и 10 стихи, но также 3 глава, 6 и 9 стихи. где знающий Бога не грешит. Вот как одно и другое сопоставляется, об этом мы с вами будем говорить. Праведник преодолевает искушение. Праведник уповает на Бога, проходя через искушение. Но Бог все-таки удерживает праведника, даже если нога его стоит, извините, на арбузной корке. Вот. А Сергей Торцев слушает нас из Екатеринбурга. Так. Татьяна Куценко, Казахстан. Казахстан. Актау, да. Роман Хлыстов из Мурманска слушает. Вот. И так далее. Тут дальше интересные тоже вопросы. Вопросы, сейчас просто уже не будет времени, потому что нам нужно идти дальше. Вопросы по поводу праведности, вопросы по поводу святости. Тут нам пишут, причем очень сурово пишут, по поводу того, что все мы неправильно понимаем, что святость, она в храме, и святые, они в храме. Простите, пожалуйста, но апостол Павел начинает свои письма, свои послания, в частности, с того, что говорит, обращается к христианам как к святым. Он обращается, причем к христианам очень слабых церквей, ну так, по-человечески рассуждая. Да, это вот у нас Яна Остроускайте на эту тему пишет. Вы читаете книгу, в которой вы ничего не понимаете, без знания истории, археологии и так далее. И дальше она пишет по поводу святости. Вот что, святость, она в храме. Значит, смотрите, Бог обращается к людям, как, извините, Павел обращается как к святым, к тем людям, которые по человеческим меркам от святости были далеко. То есть у них там судебные разборки были, у них там безнравственность была. Святость прежде всего принадлежит Богу. Святой, кадош на еврейском или агиос на греческом, означает отделенный. Отделенный для какой-то конкретной цели. Бог отделил нас, потому что он отделен от этого мира, а он отделен, поскольку он всеблаг, в отличие от нас с вами. Он отделен, поскольку он всеведущ, и нас он сначала наделяет юридической святостью, а потом, уже после этого, когда мы получили спасение, когда мы получили оправдание, он также действует в нас и меняет нашу сущность. Но об этом еще будем говорить. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово, открываешь нам Твою мудрость. Молим Тебя, Боже, веди нас, направляй нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово и понимать его. Меняй нас и дай нам возрастать из Твоей праведности, в Твоей святости. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 595-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в книге Иова. Мы с вами подходим, кстати, к самой важной части этой книги. Мы приближаемся к развязке. Это еще не развязка, конечно, но мы подходим к ней. Я прошу вас сейчас, друзья, о молитвенной поддержке, потому что мне нужна ваша поддержка, когда я буду об этом говорить. Об этом говорить очень сложно. Здесь есть много великого и непонятного. Это вот когда ты сталкиваешься с ситуацией в Божьем Слове, когда ты подходишь к такому месту в Божьем Слове, когда ты говоришь: «Господи, я не могу этого изъяснить». И более того, знаете, возникает желание какие-то моменты просто опустить. Ну, типа, об этом тяжело говорить, давайте и не будем. Нельзя опускать. Нужно говорить. Только что мы с вами говорили о словесном состязании друзей Иова с самим Иовом. Друзья считали, что Бог накажет человека, если человек совершил тяжелый грех, но и с другой стороны, если нет тяжелого греха, то нет и наказания. В конце концов, друзья замолчали, они перестали говорить, они перестали отвечать Иову. Иов начинает защищаться. Это уже не столько ответы друзьям, это скорее попытки оправдать себя перед Богом. Дело в том, что, защищаясь сам, Иов обвиняет Бога. Получается, что во всех проблемах Иова виноват Бог. Иов рассказывает о своем прошлом, Иов смотрит назад, и он говорит, а что же теперь? Он сначала возвышает себя, затем говорит о своем униженном состоянии в настоящем, ну а потом, после этого, он начинает упрекать и даже обвинять Бога. Подлинная мудрость, подлинное смирение состоит как раз в том, чтобы предать себя Божьей воле, Божьей милости, да и Божьему суду тоже. Вот на это, среди прочего, и нужна нам Божья благодать. Мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы все это в нашей жизни происходило. Иов же возвышает сам себя. Кстати, скажу, что есть немало людей, которые считают, что Иов с честью выдержал испытание. Так вот я никак не пойму, какое это такое испытание он выдержал. Смирение – это необходимая черта для любого человека. Я слышал интервью, где говорили о том, насколько спортсмену нужно смирение. В частности, проявление смирения – это когда ты проиграл, и ты поздравляешь своего соперника с победой. Для этого нужно смирение. А смирение необходимо политику. Да, оно редко бывает, но лучшие политики – люди весьма смиренные. Но штука в том, что подлинное, настоящее смирение может дать только Бог. И вот Иову не хватает смирения. Вместо смирения сердце Иова наполняет гордыня. Причем есть эта гордыня и у Иова, и у его друзей. Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему в искренности, чтобы мы приходили к Нему со смиренным сердцем. Более того, есть такое понятие – сокрушенный дух, сокрушенное сердце. Нам нечем оправдаться перед Богом, да и незачем перед Ним оправдываться. Он отлично нас знает, и придет день, когда Бог все расставит на свои места. Ну, а что касается до того, что сейчас мы лучше всего можем увидеть Бога, увидеть спасение именно со смиренной позиции. Наше дело сегодня держаться великой Божьей истины, в то время как Иов пытается оправдать себя. Оправдая себя, он таким образом принижает Бога. Да, отчасти в этом виновны его друзья, которые его осуждают, но осуждают не по делу, осуждают не за то. Иову не хватает сокрушенного духа, духа смиренного. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как много и как часто Бог говорит о сокрушенном, смиренном духе. А взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает. Это 33-й псалом. Это очень похоже на слова друзей. Только у друзей ничего про смирение. Вот это и есть настоящее раскаяние. Раскаяние, которое было так необходимо Иову. Раскаяние, которого у Иова, к сожалению, не было. Иов пытался показать, насколько он прав, какой он молодец. А это было бесполезно. Потому что перед Богом ни один из нас не прав. 50-й псалом, известнейший покаянный псалом, 18 стих. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный.
Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. То есть вот, помните, он приносил жертвы за детей. Он не приносил жертву за себя. Это не случайная история. Мы не приходим к Богу и никогда не придем к Богу для того, чтобы с ним договориться, для того, чтобы как-то его упросить, для того, чтобы, ну, скажем так, мы не можем вести себя с Богом, как на Восточном базаре. Ну вот, ты мне, я тебе, давай договоримся про лучшую цену, оно так не работает. Мы приходим к Богу в смирении. С другой стороны, мы не приходим к Богу, так что вот, Господи, я сейчас в чем-то тебе признаюсь, в чем-то не буду, что-то я тебе отдам, что-то не отдам. Когда мы приходим к Богу, это не место торговли. Это место послушания, это место повиновения. Исаия пишет в 57 главе: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное». Иов говорит: я хочу потягаться с Богом, я хочу тяжбы с Богом. Бог отвечает через пророка Исаию как раз на эту самую мысль. Даже если будет эта тяжба, человек, который не признает своего положения перед Богом, изнеможет. Кому это надо? Но мы с вами возвращаемся к книге Иова и начинаем 31 главу. Иов пытается оправдаться, у него ничего из этого не получается по определенным причинам, по причинам, которые мы уже знаем, которые мы сейчас напомнили и себе, и друг другу. Но Иов пока как будто этого даже и не слышит. 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес?» 31 глава, 1 стих, очень хороший. Иов буквально договорился, заключил договор со своими глазами, чтобы глаза не уводили его в сладострастие. И Иов действительно говорит правильные вещи, в этом ему можно подражать. Но смотрите, к чему приводит Иова и его сердце. 3 стих. «Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?» Ну, то есть Иов говорит: Боже, смотри, вот я молодец, я все это делал, я вот так жил, и в принципе гибель, напасть, они для нечестивых. Если кто-то так грешит, в частности, грешит глазами, грешит сердцем, грешит действием, их нужно осудить. А вот его, Иова, не надо судить. Читаем дальше. «Не видел ли он путей моих?» Кто он? Бог. «Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов?» Я думаю, видел и считал. И что дальше? Более того, если вы задумаетесь и внимательно присмотритесь к тексту, то вы убедитесь, что Бог видел пути Иова. Помните, о чем Бог спрашивает сатану? Вопрос Бога, обращенный к сатане, с которого начинается эта книга, это во многом тот же вопрос, который мы видим здесь. Да, Бог видит. Да, Бог знает. Но спасает он нас не на основе того, что у нас вот такие красивые шаги, а на основе того, что мы приходим к Иисусу Христу, и на основе того, что Бог пришел к нам первым. 5 стих. «Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». То есть Иов продолжает в том же духе. Он говорит, я докажу, пусть меня взвесят на весах правды или праведности. Я не порочен, говорит Иов. Ну, а если я неверен, то пусть Бог взыщет мою жизнь. Сегодня есть немало Божьих детей, которые начинают проявлять гордыню. Гордыня всегда приносит очень неприятные последствия в жизни человека. Иов говорит, если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое приступило к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Ну вот, иными словами, если я в чем-то согрешил, ты меня и наказывай. Но Иов продолжает, на самом деле, Боже, если ты присмотришься, то ты поймешь, что никак, ни на минуту я не согрешил. Я пропущу несколько стихов, сразу 13-й. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? То есть он говорит, что он не обижал своих наемных работников. А если бы обидел, и Бог бы его обличил, то Иову нечего бы было на это ответить. 15 стих. «Не он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе?» То есть он понимает, что этот наемный работник создан тем же Богом, сотворен тем же Богом. 16 стих. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе, и томил ли глаза вдовы?» Иными словами, нуждающиеся люди, вдовы, все они получали от меня помощь. 17 стих. «Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову». То есть Иов напоминает о том, сколько хорошего он сделал. Для Иова это противопоставление совершенно очевидно. Есть негодяи, и они страдают. Есть хорошие люди, они не страдают. А есть я, самый хороший из всех хороших. Так что ж я страдаю?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих, он продолжает в том же духе. «Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих?» Иов повторяется, он об этом уже говорил, он уже перечислял все свои заслуги, свою благотворительность. «Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя», и так далее. Он знает, что ничего плохого никому не делал, и, напротив, делал немало добрых дел. Кстати, в комментариях вы писали о том, что, может быть, он и правда просто притворяется, может быть, и правда обманывает и себя, и других. Полагаю, что он себя не обманывает. Если бы был обман, то кто-то из слушателей в следующей же реплике противостал бы ему. Полагаю, что он просто пишет каталог своих добрых дел. И эти добрые дела действительно весьма впечатляющие. И в результате всего этого Иов возгордился. Иов считает правым себя и, соответственно, Бога неправым. Ему бы смириться и увидеть себя в пепле, где есть исходное место человека, пока Бог не выведет его оттуда. Что же я все? Ему, ему, Иову, Иов. Современное христианство весьма горделиво. Мы умеем гордиться и своим достатком, и своими церквями, и своими семьями, и своей работой, все что угодно. И мы иногда говорим, да, Бог мне все это дал. Но именно мне, не другому. Почему? Да потому что я заслуживаю, например. Не-не-не, ничего мы перед Богом не заслуживаем. Но вы помните, что Иова всегда сопровождала такая боязнь все это потерять. 23 стих. Вот он возвращается к той же теме, к той же мысли. «Ибо страшно для меня наказание от Бога. Пред величием его не устоял бы я. Ибо это он помнит, это мысли его преследуют». Дальше он продолжает. «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу, ты надежда моя?» То есть Иов признается, что он, ну, во-первых, никогда не заботился о сокровищах, а во-вторых, никогда не делал для себя эти сокровища идолом. 25 стих. «Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много?» Тут интересный момент. Все-таки Иов и работал тоже. Вот не случайно здесь рука моя приобрела много. Он действительно работал для того, чтобы это приобрести. Это не богатство, которое как-то случайно или не случайно ему дано. Он действительно трудился. Дальше 26 стих. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Что он имеет в виду? Он не делал идолом самого себя. Целовал руку мою в смысле: «Вот какой я молодец! Вот сколько моя рука достигла, сколько моя рука дала мне!» Он не был идолопоклонником в этом смысле. Интересно, что Иов очень близко подходит к этой гордыне. Он так ее и не назовет, однако. Он не подойдет к ней вплотную. 29 стих. «Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигло его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его?» Конечно, у Иова были враги, но и к этим врагам он тоже относится с любовью. Он перечисляет таким образом свои добрые дела. 31 стих. «Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяс его не насытились?» Ну, то есть люди, которые жили вместе с ним, получали все. Им тоже было очень хорошо. Опять у Иова еще один плюсик в его собственный огород. Не камень, а именно плюсик. Дальше. «Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожим. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большего общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери». Он снова и снова хвастается. Он снова и снова говорит о том, какой он на самом деле хороший. 35 стих. «О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись». Вот на самом деле его слушают и друзья, его слушают и очень многие люди, которые собрались вокруг, как мы увидим в следующей главе, там Илюй слышал все, что происходит. Ведь не один Илью услышал все, что происходит. Мне это напоминает старый офисный анекдот. Большое такое открытое пространство, разделенное ширмами на рабочие зоны. В каждой рабочей зоне стол, стул, компьютер, телефон. Люди сидят, работают в этом самом офисе. И одна женщина среди сотрудников, которая постоянно звонит к себе домой и пилит всю свою семью. И мужа, и сына. Она в рабочее время сидит и трепется. Причем эти женщины вот такого плана, они обычно говорят громко. И весь офис на протяжении дня, другого, третьего, недели, другой, третий, слушает, как она говорит по телефону, ну, потому что все очень вежливы, и никто не может попросить ее помолчать. А когда ее просят помолчать слишком вежливо, она не замечает, что это просьба, или делает вид, что ничего не услышала. Так вот, как-то она закончила свой очередной долгий разговор, во время которого пилила и мужа, и сына. Она кладет трубку на телефон, это еще те старые телефоны, да, на которые трубку надо класть. И она в изнеможении говорит: «Господи, ну что ж такое? Говоришь, 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 каждый день говоришь, и никто не слушает». И тут и слева, и справа, из-за ширм звучат голоса: «Мы все тебя слушаем, каждый день». Понимаете, слушали не те, до кого она хотела достучаться. Вот и у Иова. Он на самом деле хочет, чтобы его услышал один. Это Бог. Я думаю, что Бог его слышит. Я думаю также, что вот этот момент был несколько обидным для друзей. Ну, потому что после этого они его покинут. Фактически Иов признается: «Я говорю, говорю, никто меня не слушает. А я хочу, чтобы меня слушал Бог». И более того, Иов опять выражает желание, оно уже неоднократно было выражено, чтобы его слова были записаны в книге. Это желание исполнилось. 36 стих. «Я носил бы ее», то есть эту запись, «я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем». Что делает Иов? Он говорит: «Господи, я такой хороший, что мы можем с тобой тусить вместе». Ужас? Да. Но вот это Иов в его почти последних речах. Потом он будет долго молчать, потом опять скажет, но это будет уже другой человек. 38 стих. «Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец и вместо ячменя куколь». И вот на этом он завершает. Тут хорошее такое замечание. Слова Иова кончились. Они действительно кончились, кончились надолго. Наверное, этой последней репликой он дал друзьям понять, что все, говорить дальше бесполезно. 32 глава, 1 стих. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих», и вот тут важно, он был прав или праведен в глазах своих, он сам себя считал правым, отвечать ему в этом контексте было уже бесполезно. Они фактически расходятся, эти друзья, потом мы от них уже ничего не слышим. И второй стих. Стоит молодой человек в этой толпе, который долго стоит и слушает. Он не может начать говорить, потому что рассуждают люди, которые старше него. Но он, прочитаем второй стих, «тогда воспылал гнев Елиуя, сына Вахариилова, вузиитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его», внимание, «на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». Этот человек такой мостик между речами Иова и друзей, и появлением Бога на сцене. Что произошло дальше, будем читать в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.